Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск Tourette's Neurology Podcast. В этот раз у нас в гостях врач-эндокринолог, диетолог, аспирант 1 МГМУ имени Ивана Михайловича Сеченова Александра Щербакова. Совместно с слушателями и читателями мы подготовили ряд вопросов, на которые рассчитываем получить исчерпывающие ответы. Итак, поехали! Почему ты стала эндокринологом?
Профессию эндокринологии я выбрала не сразу. Когда я поступала в университет, мне очень привлекала специализация дерматовенерологии, косметология. Я всегда думала, что буду косметологом, мне нравился вообще весь этот эстетический мир. Нравились, ну, вообще работа в салоне красоты меня всегда привлекала, окружённая этими баночками, тюбиками. Вот, делать людей красивыми. И, соответственно, кожа — это был мой любимый орган, и он у меня вызывал, наверное, наибольший интерес. Ну, по времени, пока я горела этой специализацией, честно говоря, интерес потихоньку начал угасать, и когда у нас уже начали появляться другие предметы более узкого профиля, как-то начала смотреть по сторонам. И, наверное, решающим таким переворотом для меня было, это когда на третьем курсе университета после наших сложных экзаменов, это вот адская сессия, когда у нас была, мы сдавали сразу 5 сложных предметов, после нее я устроилась в реанимацию медсестрой, анестезисткой, вот, и там уже, соответственно, я получила просто колоссальный опыт, ну, это была акушерская гинекология, соответственно, уже меня начала привлекать анестезиология, меня начала привлекать какая-то общая хирургия, во время тоже, пока я ассистировала, там, в трансплантологии ассистировала, в акушерской гинекологии, много чем начала интересоваться. Ну, и как-то так после, наверное, на 5-м курсе пришла к тому, что я не хочу быть дерматовенерологом, мне это перестало нравиться. Как-то все резко поменялось, и я начала смотреть по сторонам больше. И больше, наверное, меня заинтересовала как раз эндокринология, потому что эта специализация, она смежна с другими, там очень много терапии, неврологии, там очень много кардиологии, какая связь, да, и как-то вот решила, почему бы и нет. Как-то на нее перевела фокус. Начала больше читать, изучать, ну и как-то за год подготовилась и в итоге поступила в эндокринологию. И не прогадала, потому что когда я поступила, это показалось очень интересным. Очень много интересных заболеваний. Это достаточно сложная специализация, я бы так сказала. Ну, то есть она требует какого-то кругозора. Поэтому как-то так к ней пришла, да.
И чем ты сейчас занимаешься как эндокринолог?
Эндокринология и диетология. В основном я работаю сейчас с пациентками, которые приходят с нарушением менструального цикла. Собственно, это связано с моей научной работой. Я занимаюсь синдромом поликистозным яичников. Вот, часто это сахарный диабет, ожирение. Вот, у меня своя школа есть по ожирению. Я веду групповые занятия, худею пациентов. В основном этим занимаюсь. А так, конечно, разные совершенно приходят. Это и гипоталам гипофизарного тракта, то есть нарушением, да, вот функции гипоталам, ну, то есть центрального генеза.
Ты упомянула диетологию. Как эндокринология связана с диетологией?
Ну, питание является важной составляющей образа жизни и оказывает сильное влияние на качество жизни. Соответственно, как при сахарном диабете, как при ожирении, питание — это первая линия терапии. Поэтому диетология и эндокринология — это, конечно, две специальности, которые очень между собой связаны. И, например, если говорить про наше образование, с одной стороны, жалко, что диетология, она как бы не входит в курс, то есть как отдельная специальность при различных заболеваниях, потому что очень много также ей сопутствующих, то есть, например, при сахарном диабете, как мочекаменная болезнь, да, или при гастритах, соответственно, атопические всякие дерматиты, то есть, которые тоже требуют, соответственно, ну, вмешатель со стороны именно образа жизни, питания, и такие моменты, их, ну, надо понимать, соответственно, ну, как, я считаю, что всем специалистам. Поэтому питание, да, оно с эндокринологией в плане, потому что в основном в поле зрения, которое к нам приходит пациенты, и с теми проблемами, которые они обращаются, первое, с чего начинается, это с модификации образа жизни. Соответственно, прорабатывается полностью все. Как и питание, как его физическая активность, начинается то, как он спит, и заканчивается, как часто он пользуется телефонами. То есть это вот все.
Хорошо. Скажи, насколько справедливо вообще заявление о том, что скорость метаболизма обеспечивает и отвечает за вес человека? с точки зрения эндокринолога и диетолога?
Ну, собственно, обмен веществ, который, да, вот проходит в нашем организме, это вот для поддержания жизни, жизнедеятельности. Uh-huh. Ну, и, собственно, ну, с возрастом метаболизм, как известно, снижается, то есть где-то на 2%, да, у нас это с каждой декадой жизни. Это вот первое, что бы я хотела заметить. Второе, что я хотела бы заметить, это, например, вот ну, на что нас стоит обратить внимание, что у мужчин вообще за счет повышенной тощей масса тела, она включает в себя костные, да, вот межклеточная жидкость, то есть все, что вот не касаемо жира, mm-hmm. он, соответственно, он выше, да, чем у женщин. Соответственно, у женщин за счет того, что снижена тощая масса тела, у них метаболизм, она больше обладает скоростью отдачи, соответственно, вот энергоотдачи, и, собственно, женщины, ну, вот у них больше проценты жира, собственно, и вот за счет этой скорости отдачи у них, соответственно, метаболизм, он меньше, чем у мужчин. Ну, с нашей стороны точки зрения, ну, это стоит учитывать.
Хорошо, насколько вообще справедливо тогда получается заявление, вот видят человека с излишней массой тела и сказать, что у него замедленный метаболизм, а, соответственно, более худого человека объяснять вот это состояние более худое, более ускоренным метаболизмом, или это только какие-то доли процента, а на самом деле дело в чем-то другом?
Обмен веществ замедлен, ускорен, ну, это, скажем, такое достаточно относительное понятие. Так же, как это и определяется, то есть нашей эпигенетикой, да, то есть это определяется, ну, какими-то генетическими факторами, это определяется, ну, очень много факторов, такие как и психосоциальные, да, то есть и сказать, что на него стоит делать какой-то акцент, ну, как-то мне сложно ответить на этот вопрос, да, потому что это все-таки более такое, ну, широкое все-таки понятие. Тут на что стоит обращать внимание, что в целом метаболизм, он замедлен, ускорен. Ну, конечно, у людей с избыточной массой тела, да, там, с какими-то нарушениями, конечно, у них метаболизм будет ниже, нежели чем у здорового, да, человека. У него, как правило, будет метаболизм лучше намного. Угу. Соответственно, ну, притекающие, соответственно, с этим все процессы жизнедеятельности. Вот.
Угу. Хорошо, такой вопрос. А вообще скорость метаболизма, в принципе, измеряема?
Нет.
Вот это самое главное.
Как ее можно измерить? Ее невозможно измерить. То есть это следует учитывать, но сказать, что вот прям точно, да, что вот у него замедленно ускорен, это невозможно сделать.
Угу. Окей, хорошо. Такой немножко, может, странноватый вопрос, но в принципе вот по биологическим вот представлениям, а можно ли похудеть, угу. не прикладывая к этому вообще никаких усилий?
Не прикладывая к этому усилий, нет, это невозможно. Всегда, ну, угу. самая большая и трудная работа — это работа, прежде всего, над собой.
Угу. Окей, такой вопрос. В принципе же существует медикаментозная терапия ожирения, правильно? Применять лекарственные препараты просто для снижения веса — это, во-первых, допустимо и недопустимо, а во-вторых, насколько это сильно влияет на вес тела? То есть это просто монотерапия или это только составная часть более такой комплексной терапии?
Ну, во-первых, здесь бы я хотела бы сказать, как при сахарном диабете, то есть мы говорим сейчас про ожирение, правильно? Uh-huh. Ну, во-первых, ожирение — это сложное, это, скажем так, заболевание, это гетерогенное, оно хроническое, да, заболевание, которое часто рецидивирующее. Это заболевание попадает в фокус разных специалистов и требует многопрофильного подхода. То есть, во-первых, первая линия начинается, она все-таки с модификации образа жизни, да, который uh-huh. включает в себя, как я уже говорила ранее, начинается со сна, использование гаджетов, начинается uh-huh. с рациона, начинается с физической активности, расширения, да, физической активности, разбор питания, соответственно, да, как он ел до этого, сейчас это, мы к этому немного вернемся, соответственно, дальше оно действительно в себя включает, ну, во-первых, по поводу многопрофильного подхода, здесь бы я сразу бы хотела заметить, что это, то есть помимо как эндокринолога, диетолога, да, работы, это заболевание, оно требует все-таки ну, когнитивно-поведенческой терапии, наверное, о ней да. лучше расскажет психотерапевт, да, или психиатр, вот, собственно, но вот она направлена, то есть, на изменение каких-то привычек, да, то есть изменение, ну, стиля жизни, можно так сказать,
то есть она направлена... поведения.
Да, это работа большая, да, работа над пищевым, соответственно, поведением. Как правило, у таких пациентов сразу есть, ну, расстройство все-таки пищевого поведения. Соответственно, может ли помочь тут помимо, если мы, допустим, работаем именно только на медикаментах, то есть, во-первых, есть определенные показания, да, для назначения той или иной группы. То есть, соответственно, если мы назначаем, допустим, препарат, но при этом мы не занимаемся модификацией образа жизни, соответственно, он как питался, так и питается, ведет свой образ жизни, принимает препараты, они ему будут прекрасно помогать, он будет худеть, но при отмене он вернется, соответственно, в обратное состояние, потому что пищевые привычки, они не изменены. Соответственно, здесь очень важно стать специалиста, как психотерапевта, который будет помогать работать, соответственно, дополнительно с диетологом, эндокринологом. Вот, по поводу группы препаратов, ну, во-первых, когда приходит такой пациент, соответственно, мы оцениваем первое, что это рацион. Вот. Второе, мы оцениваем, ну, во-первых, тут учитывается много факторов. Это такие, как начиная с возраста, да, начиная с коморбидных состояний, то есть если какие-то сердечно-сосудистые заболевания, если артериальное давление, то смотрим, если, ну, смотрим на липидный профиль, да, оцениваем углеводный обмен. Вот, то есть это мы обязательно таким пациентам всем делаем переоральный глюкозотолерантный тест. Вот, но сначала, для начала идет такая оценка, то есть вот всех этих параметров. Дальше уже мы определяемся, когда мы назначаем, ну, терапии, то есть она назначается, если уже есть первая степень, то есть мы рассчитываем индекс массы тела, да, индекс массы тела — это килограмм на метр в квадрате, то есть умноженный на метр в квадрате, вот, и, соответственно, если, например, он выше 30, да, но при этом нет никаких коморбидных состояний, да, помимо, ну, для начала, опять же, это идет модификация образа жизни, а потом мы назначаем какую-то терапию, то есть уже идут какие-то препараты. Препараты у нас в России три группы, это вот орлистат, он, это препарат, который блокирует кишечные липазы, очень такая классная таблетка, на самом деле она мне нравится, всегда к ней подхожу с юмором, она, кстати, очень помогает сформировать именно привычки питания. Это препарат, который блокирует кишечные липазы. Собственно, если пациент не следит за количеством потребляемого жира и съедает какой-то жирный торт, он сразу же выйдет через другое отверстие. То есть в одно отверстие залетает, из другого вылетает. И может быть очень неловкая ситуация, если он находится в гостях или где-то он в публичном месте, соответственно, у него будет жирное пятно там, где ему бы не хотелось. Это очень хорошо помогает пациентам думать головой. Думать, что съесть, да, и он начинает разбираться, соответственно, какие продукты содержат жиры, потому что, по сути, это не всасываются жиры у нас. Вот, вторая группа препаратов очень достаточно эффективная. Это агонисты ГПП-1, они инъекционная форма, но единственный их нюанс, они, ну, дорогостоящие, то есть это от 8 тысяч, от 10 тысяч, да, эти препараты, и, как правило, это на месяц. Вот, у них хорошие эффекты, они как и центрального периферического действия, то есть они действуют на чувство насыщения пациента, он, в принципе, да, ну, меньше хочет есть. А второй его эффект, это периферический, он замедляет эвакуацию, да, из желудочного, из желудка там в кишечник. Соответственно, это вся еда задерживается в желудке. Соответственно, отсюда, если он переедает, может возникнуть тошнота. Вот. И, собственно, ну, эта группа, да, она эффективная. А третья группа, это идет тоже центрального действия, симбутрамин, то есть он действует на чувство насыщения, и у всех у них есть очень, то есть у всех этих групп препаратов очень хорошие результаты. Вот, но, опять же, возвращаясь, все сводится все-таки к питанию, к модификации образа жизни. Что, вот, я уже несколько раз заметила про модификацию образа жизни, про питание, и хотелось бы тут, конечно, отметить, что вообще это, да, в себя включает. Ну, во-первых, это вот использование гаджетов, перед сном, соответственно, когда мы просыпаемся, да, когда мы их используем, то есть сейчас, то есть в последнее время мы делаем на них акцент, потому что в данный момент у нас, скажем так, эра цифрового, да, очень много что завязано на телефонах, постоянно следим, и очень, ну, с одной стороны, это нам упрощает жизнь, а с другой стороны, все-таки всему нужна мера. То есть это может как и есть плюсы, так и есть минусы. Ну, во-первых, это, думаю, что наверняка многим уже известно, да, то есть это вот фильтр синего цвета, что он у нас действует у нас бодрящим образом. Вот, соответственно, при включении гаджетов и использовании их хотя бы, ну, прям перед сном, да, это, ну, скажем так, это действует на нас как солнышко, это бодрит, да, вот нас, поэтому это тоже все влияет на глубину сна. Чем меньше человек спит, тем больше он потом съест. Часто у таких пациентов, особенно с морбидным ожирением, это сопровождается синдромом ночного апноэ, они, то есть, ну, остановка дыхания, состояние там среди ночи. Вот из-за этого они плохо спят, соответственно, у них не глубокий сон, на утро они просыпаются, у них очень сильно болит голова. Вот, поэтому такой момент это тоже следует учитывать, если мы хотим похудеть, да, то есть на этапе похудения это очень важно, чтобы человек он нормализовал свой режим труда и отдыха, соответственно, меньше стрессов, и чтобы был хороший, здоровый сон. На сон также влияет, как я сказала ранее, гаджеты, соответственно, вот это излучение синего особенно, да, света, и поэтому их рекомендую где-то за час хотя бы, за час до сна их рекомендуется убирать. Вот. Соответственно, это тоже все влияет на глубину сна. Алкоголь, принятие, например, за ужином бокальчик вина, соответственно, это тоже, как ни странно, но это влияет на глубину сна. Вроде бы мы быстрее засыпаем, но на самом деле мы, ну, то есть, ну, это все-таки вот на глубину это, как оказывает, ну, скажем так, пагубное воздействие. То есть это все вот учитывается. Ну и, соответственно, работая с такими пациентами, мы работаем с их пищевым поведением. Помимо того, что мы работаем с их пищевым поведением, мы, соответственно, работаем с их рационом. Для начала, когда к нам приходят пациенты, мы их, соответственно, просим вести дневник питания. Это не просто очень, но это очень хороший инструмент. Для нас, в первую очередь, и также для пациента. То есть это, во-первых, это работа как бы пациента, это интерактивная работа как пациента, так и врача. Дневник питания, он помогает, во-первых, осознать свое питание, потому что, когда мы начинаем записывать все, что мы съедали, очень часто мы просто неосознанно едим. Очень много что попадает в наш рот, о чем мы, ну, не задумываемся. Взяли там, сели, где-то мы сели зефир, где-то мы перекусили печенье, и мы просто об этом забываем. Соответственно, дневник питания, он показывает объективную картину. Первое. Там мы можем... мне очень нравится в этом плане приложение Fat Secret. Там сразу, ну, вот когда вбиваете или иные продукты, там можно оценить калорийность их. То есть, как правило, все, что у нас продается в магазинах, все, что у нас есть на полках, да, часто потребляемые какие-то блюда, вот, там сразу на 100 грамм идет расчет калорийности. Это удобно. Сначала это сложно, но потом это в итоге, скажем так, начинается как почистить зубы. То есть это тоже формирование очень хорошей привычки, которая потом помогает пациенту, соответственно, на этапе снижения массы тела, ну и в дальнейшем, соответственно, ну, снизить, в общем, массу тела. То есть сначала мы оцениваем калорийность этих продуктов. Вот, там же можно посмотреть, сколько потребляет клетчатки, сколько он потребляет белков, жиров, углеводов. То есть это вот, ну, немаловажно. Мы оцениваем вообще, как он ест, что он любит. То есть мы анализируем, да? Самое главное, то есть мы оцениваем, сколько килокалорий он примерно ест. То есть пациент, он все-таки должен стараться вести, вот. То есть это нам позволяет более дать объективную, да, представление о том, как он питается, на сколько килокалорий он ест, сколько он жиров потребляет, сколько он углеводов, сколько белков. Ну, то есть макронутриент. Ну, следующие наши цели, соответственно, мы идем на снижение калорийности. Мы рассчитываем, есть специальная формула, да, которую можно рассчитать по калорийности с учетом возраста, физической активности от них мы, ну, то есть там рассчитываем, сколько жиров он должен потреблять, и это такой некий вектор, к чему он должен стремиться. Если, например, ему с учетом его возраста, с учетом его физической активности, он, например, питался на 2500, да, килокалорий, то, соответственно, дать ему, например, на 1500, ну, допустим, да, вот если для него это норма 1500-1600, а ел он на 2500, это очень сложно. То есть это может, наоборот, ввести его в какую-нибудь пищевую депрессию, ну и, соответственно, дать откатом, то есть он просто-напросто сорвется. В этом случае мы снижаем постепенно калорийность, где-то, ну, на 500 килокалорий в неделю. И затем, когда он доходит до тех калорий, то есть которые, на которые мы, да, мы рассчитали, к которым он стремится, мы делаем перерасчет, смотрим на динамику. То есть идеально, чтобы ну, пациент где-то на 500 грамм, на 1 килограмм в неделю. Это вот хорошая, то есть динамика вот потери массы тела. То есть где-то за 3 месяца, полгода он должен похудеть на 5-10%. Это хорошая динамика, то есть это показывает на то, что он двигается в нужное русло. То есть если этого не происходит, соответственно, нужно что-то опять пересматривать, менять. Когда мы работаем с пациентом, у нас, соответственно, есть список продуктов, да, которые можно, которые нельзя, на которые мы ставим табу. Ну, во-первых, хотелось бы сразу сказать, что отказ от своих любимых продуктов — это все на короткую дистанцию, то есть в длинную — это проигрыш. Вот, поэтому мы приходим к тому, что постепенно их снижаем, да, то есть если пациент очень любит колбасы, пирожные, тортики, и это как, ну, газированные напитки, да, соки, то есть мы это постепенно. Ну, в идеале, конечно, это сразу все убрать, но сразу все не бывает. Если он постоянно вел такой образ жизни, это все нужно приходить постепенно. Соответственно, хотя бы для начала отказываемся от пакетированных соков, допустим, то есть отказываемся от какой-то булки. Вот, поэтому как-то стараемся придерживаться ну, какой-то список продуктов. Ну, соответственно, есть немало лайфхаков, да, которые способствуют снижению массы тела, то есть начиная там с тарелки, объема тарелки, начиная с ложки, начиная с похода в магазин, то есть не ходить на голодный желудок, начинаем жевать хорошо, прожевывать, да, соответственно, это тоже немаловажно, потому что очень часто это быстро на ходу все заглатывается, вот, а для пищеварения все-таки это плохо, то есть это запускает очень, то есть жевать это важно, то есть это запускает лучшее пищеварение, соответственно, лучшее переваривание, и это, кстати, способствует тоже это способствует снижению массы тела, потому что также это влияет на насыщение. Пока мы вот жуем, мы чувствуем, ну, мы чувствуем вот это насыщение. Человек может вовремя остановиться и не переесть. Также очень важно, мы проговариваем с ним. Также один из лайфхаков, помимо жевания, пища — это концентрация на еде. То есть он ест, смотрит в тарелку, он не смотрит в телевизор, он не смотрит видео на Ютубе, потому что это все способствует перееданию, особенно за интересным фильмом, когда мы берем с собой попкорн, чипсики, вот, и очень много попадает лишнего. Соответственно, когда человек, он концентрируется на еде, он концентрируется на объеме, он тщательно это все прожевывает, он чувствует, насытился он или нет.
Ну, значит, в принципе, если резюмирую, просто так похудеть невозможно. Нужно, по крайней мере, хотя бы проанализировать рацион.
Конечно. То есть мы начинаем все с рациона, начинаем с привычек, начинаем с физической активности.
Ты несколько раз упоминала сахарный диабет, в том числе в качестве одного из факторов, который обеспечивает, например, повышение лишнего веса. А скажи, пожалуйста, про сахарный диабет, в принципе, слышали все. Но так или иначе, сахарный диабет – это врожденное наследственное заболевание или приобретаемое все-таки заболевание? И, собственно, можно ли его как-то избежать, есть ли какая-то профилактика?
Ну, во-первых, сахарный диабет — это группа метаболических, да, это то есть группа метаболических заболеваний, которые характеризуются гипергликемией. То есть оно имеет как генетическую, да, природу, то есть наследственная предрасположенность, также это может и ятерогены, да, то есть в результате других заболеваний, например. В зависимости от типа сахарного диабета и то, чем он вызван. То есть, если мы говорим про первый тип, то, как правило, это аутоиммунное поражение бета-клеток, которое характеризуется абсолютной инсулиновой недостаточностью. Там есть генетические факторы, да, то есть это как есть наследственная предрасположенность, но она низкая. То есть, если родители, например, страдают сахарным диабетом первого типа, то есть, чтобы это передалось по наследству, да, это низкий процент, чтобы он развился. То есть, как правило, помимо генетики, там какие-то вирусные перенесенные заболевания, есть в анамнезе, например, грипп или краснуха. Если мы говорим на диабет второго типа, то мне тут очень нравится выражение, это орел или решка. Да, оно вот как раз вот больше, то есть это вот как генетическое заболевание, то есть риски, чтобы это развилось у потомства, намного выше, нежели чем при сахарном диабете первого типа. Это первое. Также к сахарному диабету второго типа это может привести такие факторы, как ожирение. Что касаемо вообще сахарного диабета, да, то есть помимо первого и второго типа, соответственно, это могут быть и генетические, то есть это могут быть МОДИ, это может быть в рамках АПС, например, да, аутоиммунополигландулярного синдрома, то есть он может, да, состоять, то есть это аутоиммунные больше там генезы идут, и, как правило, поражение больше, более 2-3 эндокринных органов. То есть в развитии сахарного диабета могут быть различные причины. Но в основном наш фокус попадает, это первый или второй тип, то есть это вот чаще встречающиеся, это все, ну, чаще, которые к нам, скажем так, приходит на прием, это второй тип.
Хорошо. Как лечится вообще сахарный диабет?
Если мы говорим про первый тип, соответственно, там абсолютно недостаточность инсулина, это назначение инсулинотерапии. Если мы говорим про второй тип, то там, как правило, инсулина, наоборот, вырабатывается много, то есть это снижен ответ тканей, да, и клеток на действие инсулина. Вот, соответственно, там идут ряд препаратов, которые направлены на улучшение рецепторов, соответственно, да, на улучшение чувствительности рецепторов к инсулину. Ну, сначала это идет таблетированная форма, и, соответственно, если ее не хватает, да, если поджелудочная железа в итоге исчерпывает себя, то там уже, конечно, идет перевод на инсулинотерапию. То есть в отличие, например, ну вот первый тип и второй тип, да, если так их сравнивать, то при первом типе, если это абсолютная недостаточность, да, то есть там только инсулин. А если мы говорим про второй тип, то там наоборот инсулина много, то есть там еще за счет того, что, да, инсулинорезистентность.
Хорошо, поехали дальше. Значит, вопрос такой. Одним из важнейших эндокринных органов является щитовидная железа. Соответственно, патологий с щитовидной железой связаны есть достаточно много, но есть, наверное, какие-то общие принципы возникновения этих патологий. И в связи с этим вопрос, почему вообще заболевает щитовидная железа и что с этим делать?
Щитовидная железа — это как некая батарейка, да, в нашем теле. То есть она посылает свои импульсы, да, там за счет Т3, Т4, ну и, соответственно, собственно, это и влияет на метаболизм, да, то, что, вот о чем мы говорили ранее. Почему возникает заболевание щитовидной железы? Ну, то есть это может быть связано как с гипофункцией, так и гиперфункцией. Ну, чаще всего наше поле зрения это попадает пациенты, да, с гипотиреозом, со сниженной функцией щитовидной железы в результате аутоиммунного тиреоидита. То есть это как помимо генетической предрасположенности, какие-то факторы на стрессе, вырабатываются антитела, и, собственно, вот их орган-мишень — это щитовидная железа, и она потихоньку разрушается. Симптомы, которые характеризуются в результате там, гипотиреоза, они достаточно неспецифические. И часто пациент, он может долго идти до кабинета эндокринолога. Ну, первое, на что на себя обращает внимание, это часто слабость, усталость, выпадение волос, ухудшение кожи, какие-то появляются отеки. А потом это, соответственно, может быть нарушение менструального цикла, различная анемия, которую также хотела бы заметить, да, что также это начинается со слабости и с усталости. Вот. Ну, по поводу, соответственно, как это посмотреть, просто можно посмотреть ТТГ. Все. Что с ним там? Соответственно, при гипотиреозе мы увидим, что высокий уровень ТТГ, а гормонов Т3, Т4, он будет низкий. Но в целом гормоны Т3, Т4 можно и не смотреть. То есть это можно посмотреть просто на уровень ТТГ. Здесь бы я, конечно, бы хотела бы отметить по поводу, ну, дифференциальной, да, диагностики и вот как раз вот этих вот неспецифических проявлений. То есть, например, когда пациент приходит с избыточной массой тела, с ожирением, да, то есть это тоже может способствовать, то есть замедлению, как мы говорили ранее, метаболизму, да, и могут способствовать, ну, прибавке массы тела. Но это, как правило, незначительная прибавка тела, то есть это в районе 3-5 килограмм, да, там не 10, не 15, не 20, вот. А также это как и нарушение менструальной функции, то есть, соответственно, при вот таких состояниях, да, то есть при ожирении, при, например, синдроме поликистозных яичников, да, то есть вот заболевания, которые сопровождаются нарушением именно менструальной функции, там нужно обязательно смотреть ТТГ. То есть мы это всегда учитываем. Вот, поэтому, ну, как бы такой, ну, конечно, эндокринология — это не скрининговая, да, специальность, то есть это больше к терапии туда относится, когда пациенты обращаются с теми или иными жалобами, да, лишний раз давать какие-то гормоны не нужно, но при этом мы обращаем на это внимание, да, на уровень ТТГ, то есть потому что, как я уже говорила, это не специфические симптомы, и редко он доходит, соответственно, до кабинета эндокринолога. Вот, ну, помимо тут, конечно, бы еще хотелось отметить, что это, ну, какие-то более депрессивные, да, состояния, то есть при гипотиреозе могут быть. Вот, поэтому это мы все учитываем. Вот, это что касаемо гипотиреоза, соответственно, если мы говорим про гипертиреоз, то там клиника обратная, да, то есть она другая. То есть это, как правило, то есть если здесь мы говорим про депрессию, то там это лабильность настроения, это сильная раздражительность, это плаксивость, это вот какие-то, если здесь была сонливость, то там наоборот, да, беспокойный сон. Что касается гипертиреоза, соответственно, это нарушение ритмов, да, то есть сердце, это, ну, срывы ритма, то есть это какая-то мерцательная аритмия. Первые симптомы, на что вот где, скажем так, может быть звоночек, да, либо при гипотиреозе, либо это, ну, при гипертиреозе, то есть такие вот, ну, соответственно, генез, он тоже может быть разный. Если мы говорим про гипотиреоз, да, то это, как правило, аутоиммунное, то есть поражение, да, щитовидной железы, то есть тиреидиты могут быть. Если мы говорим про гипертиреоз, то там чаще встречается это болезнь Грейса, то есть это тоже аутоиммунное заболевание, которое характеризуется выделением антител к рецептору ТТГ, вот, и, соответственно, продукция вот этих гормонов Т3, Т4. Это могут быть также деструктивные какие-то, да, заболевания, например, амиодарон индуцированный, да, там тиреотоксикоз. Это может быть узел в щитовидной железе, да, который приобретает со временем автономию и также продуцирует очень много гормонов. В рамках дискуссии про щитовидную железу я бы, конечно, хотела бы заметить на йод. То есть и вообще вот стоит ли его пить, не стоит ли его пить, очень, и, ну, так бы рассказать здесь, ну, вот про некоторые мифы, да, то есть, ну, с чем чаще приходят, да, вот с чем чаще обращаются. Бывает, например, ну, как мы уже рассказали, да, то есть аутоиммунные, да, какие-то болезни, очень часто приходят на прием с повышенными антителами, помимо того, что это все влияет, ну, как на репродуктивную функцию, да, на репродуктивный потенциал женщины, ну, как и мужчины в том числе, вот, также это влияет на развитие когнитивных, да, вот, неврологических ЦУ плода, соответственно, гипотиреоз, он опасен, то, что это может быть неврологические, да, какие-то последствия. Очень важно контролировать ТТГ, особенно у беременных, то есть это входит обязательно в скрининг, да, каждые триместры, и также, ну, когда женщина готовится к беременности. Соответственно, существует прегравидная подготовка, да, которая включается, там, прием витамина D, например, при добавке йода, да, и вот добавки, там, фолиевой кислоты. Что касаемо йода, да, наш регион — это йододефицит. То есть йод — это какие продукты? Это вот в основном морепродукты, это рыба, это водоросли. Соответственно, так как наш регион, он находится в йододефиците, соответственно, очень важно принимать добавки, да, то есть очень важно принимать дополнительные источники йода. Вообще норма потребления йода, если мы говорим про взрослого человека, это где-то 150 микрограмм, да, в сутки. Как это легко восполнить? Первое — это йодированная соль. Самый легкий метод, самый доступный метод. Обязательно, чтобы на соли было написано йодированная, то есть не просто морская, да, или поваренная, обязательно йодированная. Вот, это очень хорошая профилактика. Второй способ — это прием добавок, это с калий-йодитом. То есть где-то, они там есть разные дозировки, 100-200, ну, мы берем 100 микрограмм. Вот, как их и когда, как нравится, то есть я так говорю. То есть это не противопоказания, нет никаких нормативов. В принципе, если мы йодированную соль, можно не принимать, да, дополнительно эти добавки, но можно периодически их пропивать. Есть такое заболевание, оно называется эндемический зоб. Когда мало получает йода, тироцит, он начинает продуцировать факторы роста. И в результате он увеличивает, ну, то есть происходит как гиперплазия. Да? И в дальнейшем это может как также способствовать формированию автономных, да, каких-то узлов и приводить к гипертиреозу. Также это все может и приводить и к гипотиреозу. Вот, поэтому это действительно, ну, как бы такая профилактика.
Окей, хорошо, спасибо за интересную беседу, такую всеобъемлющую по эндокринологии. Сейчас последний такой самый такой интересный вопрос. Есть ли что-то, что ты хотела бы рассказать слушателям в свободной абсолютно форме, что вот по-твоему важно?
Спасибо, Денис, за интересную беседу. Ну, наверное, в заключение я бы хотела бы добавить, ну, не столько, сколько рассказать, а добавить, да, что вот все-таки модификация, да, здорового образа жизни, вообще здорового образа жизни, это все-таки, ну, немаловажно, да, как во многих сферах, да, во многих специальностях. Хотела бы, конечно, бы добавить про важность, да, вот этого правильного питания и, соответственно, то, насколько это может улучшить качество жизни, да, и насколько вот наши привычки, они могут усугубить или улучшить, да, течение того или иного заболевания, вот, и не спровоцировать в дальнейшем, да. Обращать внимание на свой рацион, обращать на продукты. Что касается правильного питания и модификации образа жизни, это, конечно, огромная большая тема, которая просто, это отдельная рубрика, которая также завешена многими мифами, да, особенно у лженауки, парамедицины, вот, о ней можно говорить очень много. Наверное, я бы хотела пожелать всем крепкого здоровья, не забывать об этом, о этой важности, и, соответственно, побольше в рационе фруктов, овощей, всем быть здоровыми, счастливыми, вовремя ложиться спать, заниматься физической активностью, да, расширять свои физические нагрузки. Это все делает человека счастливым. Главное — не сдаваться, работать над собой, и обязательно все получится.
Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодняшним гостем была врач-эндокринолог Александра Щербакова. Дополнительные материалы к выпуску вы сможете найти в телеграм-канале Turits Neurology. А я желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч!